Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Это расширение нашей обычной археологии. Теперь это еще и программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Сегодня, говоря о будущем, мы вспомним прошлое, те тени прошлого, которые нависают над нами, тени ядерной катастрофы. Если вы помните, были такие часы судного дня с 1947 года, ученые-ядерщики, атомщики из Bulletin of Atomic Science, они сделали вот эти вот часы, которые отсчитывают минуты до ядерной катастрофы. И вот они вечно подвигаются то за 5 минут, то за 10 минут до полуночи. И вот сейчас, в 2017 году, они были поставлены за 5 минут до ядерной катастрофы, за 5 минут до полуночи. Так ли это? Что сейчас происходит с ядерным оружием? Является ли оружие 20 века также и оружием 21 века? В сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Одно из самых страшных вооружений 20 века уходит в прошлое, оставаясь страшным атавизмом эпохи модерна. Многие десятилетия ушли на сдерживание, взаимные уступки, договоры, обещания, но вместе с тем развитые страны не остановили разработку в области точности наведения и дальности полета ракет и бомб. Эти и другие факторы – совместные учения развитых стран и их сателлитов, наложение санкций на ядерные программы развивающихся стран и даже аннексия территории страны, добровольно отдавшие свои вооружения, создают опасный прецедент, когда все больше стран захотят для гарантии безопасности обзавестись собственной бомбой. Так, Пакистан и Индия уже обзавелись ядерным вооружением в обход всех договоров о нераспространении.
У нас в гостях сегодня Сергей Ознобищев, заведующий сектором Института мировой экономики и международных отношений. Добрый день. И Петр Топычканов, сотрудник программы «Проблемы нераспространения» Московского центра Карнеги.
Добрый день.
И вот только что вы издали вот эту книжку под названием «Полицентричный ядерный мир». И вы видите, что на обложке ее изображены вот те самые, так сказать, часы судного дня. И здесь у вас вообще уже без минуты. Но вообще, насколько я помню, их, по-моему, последний раз перевели, когда Трампа была инаугурация. Их поставили на без 5:12. Их не дергали с тех пор больше? Они так и стоят на без 5:12 ночи?
Это делается этим коллективом ученых. Это делается каждый год. Поэтому я думаю, что в конце этого года мы увидим новое передвижение.
А, раз в год. Тогда это в связи с Трампом подвинули.
Да. Если только не происходит какого-то значительного события, которое меняет полностью расклад сил и, допустим, приближает угрозу. Но надеюсь, ничего не случится, и мы увидим следующее передвижение стрелы в конце этого года.
Ну да, Сережа, да. Хочу этот мгимошный вопрос. Вич-клок.
Сач-мач. Это хал-мач, да. Не, ну что значит ничего не случится? Уже случилось. И на самом деле случается гораздо чаще. И почему-то плохое или не очень хорошее, чего мы не ждем. Все наши надежды, они всегда почему-то лучше, чем та действительность завтрашнего дня, которая наступает. И вот книга, собственно, как бы про это. И правильно вы сказали в начале, что вот мы весь 20 век перетащили в 21-й, фактически без изъятия, забыв многое хорошее, что было там, многое полезное, что было там, касательно тех же самых вооружений, контроля над вооружениями. Развинчен процесс отношений между Россией и США, которые являются ключевыми, как модно говорить, там, этими самыми субъектами, да, акторами, вот, я вспомнил красивое слово. Вот они ключевые акторы. Полностью развинчены отношения. Трамп непредсказуем. Все наши надежды, что победа Трампа – это победа России, оказались тщетными или пустыми. Больше того, значит, та группа энтузиастов, которая, по американским данным, пыталась помогать Трампу в чем-то, да, Вот, оказала нам медвежью услугу. Вот она сейчас делает невозможным наш нормальный диалог. И это очень серьезно осложняет ситуацию вот в этом самом полицентричном...
В том числе и в ядерной сфере.
Конечно.
Весь, так сказать, выборный, весь выборный скандал. Насколько, Петр, насколько под угрозой находятся режимы контроля над вооружениями? Так, то, что мы вынесли с конца 20 века. И соглашение СНВ, и соглашение по средней и меньшей дальности, РСМД.
По сути, режим существует один. Это российско-американский договоренности. Это сейчас два договора. Договор о стратегических наступательных вооружениях, который был подписан в Праге в 2010 году, и договор о ракетах средней и меньшей дальности, который был подписан в 1987 году.
Да.
Сейчас наибольший риск навис над вторым соглашением, которое было подписано еще в годы Холодной войны, на излете Холодной войны, потому что взаимные претензии есть, претензии с американской стороны, и в США раздаются голоса в пользу того, что раз Россия его нарушает, то мы должны выйти из него. Есть подобные голоса.
А Россия действительно нарушает? Ну, что, в чем загвоздка вся с СНД?
Это вопрос на миллион. Если послушать официальные ответы с нашей стороны, наше Министерство иностранных дел, Министерство обороны говорит, мы не знаем, в чем нас обвиняют. Мы, соответственно, не можем ответить, нарушаем ли мы. Ну вот, но в этом контексте я точно так же вам не могу сказать, что действительно нарушает, но вопросы, ну, очевидно, что вопросы есть. Мы развиваем новые системы. Эти системы, возможно, находятся в какой-то серой зоне, которую позволяет, да, иметь этот договор. То есть это не прямое нарушение, да, но на случай, если этот договор развалится, там через несколько лет Россия сможет показать, что, ага, у нас, оказывается, есть ракеты наземного базирования средней дальности. То есть, возможно, это какая-то заготовка на случай, если этот режим развалится.
Ну, вы знаете, что любая ракета, да, и вот если даже не быть ракетчиком, и когда-то там в детстве что-то запускать из фотопленки и все прочее, да, вот зависит от начинки, да, а в действительности от количества там этих самых, нет, не боголов, ступеней там, и так далее. Потом он может полететь, так сказать, чуть дальше, чуть ближе. Не в этом-то дело. А дело вот в самом принципе, почему мы начали говорить о том, что развинчивается? Потому что вот вопросы эти, не побоюсь этого слова, говоря простым русским языком, выеденного яйца не стоит. Не такие проблемы решали. Проблемы сугубо технические. Надо сесть техникам, военным техникам с двух сторон и сказать, значит так, давайте решать, что у вас есть, давайте посмотрим. Должна быть другая обстановка. Мы въехали в 21 век, и наше вот это вот доверие, сотрудничество, они сужаются, вот это поле сужается, как шагреневая кожа. Остается маленький-маленький кусочек, и на этом кусочке мы пляшем, и еще друг друга, зыбкий кусочек, еще пытаемся друга обвинять как-то. Хотя завтра можем соскользнуть и потонуть вместе с этим кусочком оставшимся, маленьким островком стабильности. Поэтому не работает 13-я статья договора, согласительный механизм, когда должны такие проблемы решить. Вопросы
договора
чисто технические.
РСМД?
Чисто технические вопросы. Да, это абсолютно, это признают даже специалисты. Но сесть не могут, собраться не могут, и на это, на все должно быть простое условие – политическая воля.
Насколько политическая воля, насколько все осложняет фактор Трампа? Ведь часы подвинули после инаугурации Трампа в том году. Сейчас. Это действительно мы находимся в более рискованном мире с точки зрения ядерной безопасности? Или есть достаточные институциональные механизмы в Америке, которые предотвращают волюнтаризм президента нынешнего американского?
Ну, вы красиво очень сказали про эти механизмы институциональные. Я был и в момент выборов президента, и после того уже... Я видел вот этих вот, вы говорите, институциональные механизмы, а я вот видел, там пошла трансляция, значит, живая, прямо с участков. И вот такого количества, я бы сказал, неблагополучных людей, да, в столь ранний час, которые толпились, чтобы войти и проголосовать, и проголосовать за Трампа. Потому что, как мы помним, пошло голосование с северо-востока, И, значит, пошло-пошло, и Штаты стали голосовать за Трампа. Что было совершенно удивительно. И еще говорили, что нет, вот посмотрите, как дойдут до Срединных Штатов, где, значит, там другие настроения. Проголосовали точно по-российски. Как на Сахалине проголосовали, так Калининградская область ответила тем же. Поэтому очень много недовольных. И фактически это такой некий такой кризис вот этого самого институционального механизма. А сам по себе Трамп, конечно, он хочет, и мы это видим, как он хочет встретиться. Но когда дело упирается в то, что протокольные службы, а на самом деле амбиции сторон не позволяют им взять и встретиться именно там, именно в это время, именно в этом месте, это очень серьезный случай. Я не буду говорить, что он, так сказать, близок к какому-то такому медицинскому определению, но это серьезный случай, понимаете? Потому что речь-то идет не о том, что не о чем разговаривать, есть о чем. Не могут встретиться. Оба великие. А за Трампом еще стоит, так сказать, Конгресс и вот это вот его, как называется это, элита, да, американская, вот, не позволяет ему, потому что он совершенно человек несистемный. Ну и потом вот эта вся история с помощниками добровольными, она серьезно подкосила его возможности.
Вот я бы да, добавил к этому, что то, что сказал Сергей Константинович о том, что помощники оказали медвежью услугу Трампу.
В нынешнем... Вот сейчас на этой встрече.
На выборах. На выборах вот этот весь так называемый русский след. Частично он реальный, частично, может быть, он раздутый где-то. Но это создало такие условия сейчас, что если Трамп или его представители придут в Конгресс с каким-то документом, который они хотят подписать с Россией, и скажут: вот мы хотим договориться с Россией по ядерным вооружениям, вот хотя бы разрешить наши противоречия по договору о ракетах средней и меньшей дальности. Дайте нам одобрение. В Конгрессе сейчас настолько наклеены эмоции в отношении и против России.
То есть все, что с Россией, это токсично считается.
Ну да, вот это слово очень часто используется сейчас как раз о дебатах в США по поводу России. То, в принципе, у него, я думаю, даже у него даже нет маленького пространства для маневра в Конгрессе. Вот. И я думаю, что, в принципе, ситуация настолько сейчас эмоционально накалена, что вот в этом запале конгрессмены могут вполне пойти несознательно, но на слом тех договоренностей, которые нам остались в наследство от предыдущей администрации
Обамы. А ситуация нынешняя, вот вы говорите о накаленности, она напоминает вообще холодную войну? Мы где-то в каком-то смысле вернулись в 80-е, потому что я смотрю, в общем-то, все основные параметры, по-моему, Арбатов, еще академик Алексей Арбатов говорил, из чего она состоит, холодная война? Биполярность, идеологическое противостояние, региональные конфликты, ядерное оружие. Вот смотрю, по всем пунктам есть биполярность, по крайней мере.
Занятие разных сторон в конфликте.
Да, занятие разных сторон в конфликте. Вот похожа ситуация на начало 80-х годов?
Я бы сказал, что книга как раз о том, что сейчас другой мир, полицентричный ядерный мир. У нас нет как бы идеологического противостояния. Угу. По сути, говорит о том, что биполярность существует. Ну, можно с натяжкой. То есть это, может быть, видится из Кремля.
Кремля так видится, да.
Но из Вашингтона такая же серьезная угроза, ну, может быть, чуть меньше, но серьезная угроза видится в Пекине. И те ядерные арсеналы, которые развивает очень активно Китай, это, в общем, такой же серьезный фактор безопасности для США, как и
Россия. Китай связан какими-то договорами сейчас, кроме о нераспространении?
Да, договор.
Кроме договора о нераспространении.
Двусторонними договорами, какими-либо мерами транспарентности или договорами о контроле над ядерными вооружениями или даже ограничениями, ничего этого нет. Даже более того, Китай единственное государство из пятерки ядерных держав, который не говорит, сколько у него вообще находится ядерных боезарядов и носителей.
Слушайте, как-то вот, честно сказать, да, как-то я сколько думал, вроде Китай вообще выпал из точки зрения, из поля зрения, потому что все думают о Корее, об Иране, об Индии с Пакистаном, о израильской ядерной программе. А тут вдруг оказывается постоянный член Совета Безопасности, ядерная сверхдержава, которая не связана вообще никакими договорами, они могут хоть там нарастить до, я не знаю, там... 50 тысяч боезарядов?
Соединенные Штаты поднимали этот вопрос на двусторонней основе. Но ответ из Пекина был такой, что, мол, ну, вы когда опуститесь по вашим уровням боезарядов и носителей до нашего уровня, тогда мы будем готовы с вами разговаривать.
А что считается китайским уровнем сейчас?
Но вот этот вот вопрос как раз все и задают. А какой у вас уровень? Вы хоть скажите, до какого уровня нам опускаться надо?
Ну, вот как опуститесь, так и скажем.
Мы скажем. Они же честные, ребята, честные. Но вот правильно вы говорите, что... Но тут, понимаете, чем дело? Почему мир обеспокоен? Во-первых, мир работает, к сожалению, в режиме сегодня и уже несколько лет пожарной команды. Поэтому вот не до того, не до профилактики. Так сказать, пожарные уже не очень ходят по квартирам, понимаете? Потому что надо сейчас срочно тушить. Значит, тушить — это Корея, конечно, северная. До этого Иран только немножко это самое вот притушил и снова начинает дымиться. Спасибо дядюшке Трампу. Снова ставит под сомнение, так? Ну и вот любимые те темы, значит, да, Петра, это вот Пакистан и Индия тоже. Тоже там сидят в тиши, но запросто могут запустить друг подружки, поскольку любят. Вот есть большая у них и уже давнишняя любовь. Могут запустить. Любовь, конечно, в кавычках. Поэтому ситуация-то очень непредсказуемая. Планировать что-либо на будущее очень сложно. На самом деле, да, вот любимое такое журналистское выражение, на самом деле, что бы я сделал, если бы я был бы директором, вот был такой Советский Союз, мы его помним. Была у него там программа мира, принятая съездом. Значит, там видение безопасности европейское, этого. Просто, мне кажется, можно переходить в ситуации такой неопределенности, когда невозможен экспертный диалог, когда политическую волю сложно выразить. Никто первый на себя не берет этот груз такой. Вот переходить к таким вот широким декларативным программам. Декларативным — это не значит, что пустым. Угу. Вот наше видение мира. Почему? Ну, я вот ожидаю от нашего будущего президента, что вот будет большая развернутая статья. А почему нет? Да, вот наше видение будущего мира, где будет все прописано, как мы хотим жить добрососедски, значит, там, не нарушая там суверенитета ничего и так далее, мирно сосуществовать. Это же верно, да? Наше видение безопасности. Все это было. Все это было, и там были очень здравые всегда элементы, в том числе и мир без ядерного оружия. И даже мы с вами помним нашего замечательного лидера, последнего советского и первого советского президента Горбачева, у которого было вполне реальное. Я просто сам поразился, когда стал разбираться, что была совершенно реальная программа без ядерного мира, избавления, уничтожения ядерного оружия.
Тогда мы в конце 80-х к этому казались гораздо ближе, чем сейчас, да, в 2017-м.
Конечно. И мы уговорили президента Рейгана, который был не менее отвязный, чем Трамп. Внутренне, да, и была совершенно, так сказать, неуправляемая такая единица. Он несло от этой самой, от программы СОИ, размещения, да, широкомасштабных этих самых платформ в космосе против ракетного оружия до безъядерного мира. Они чуть уже не договорились в этом домике в Рейкьявике, там у бара они договаривались, там комнатка была такая. Вот. Поэтому и сейчас это возможно, все возможно. Но Трамп сдерживает Конгресс, и вот эта внутренняя вся ситуация. И на самом деле он... Мне кажется, он внутренне готов. Это человек такой же несистемный, как и Рейган. Он готов на любые вещи. Что бы ни говорили генералы, вот ему понравится...
Нужна политическая воля и воля, да, с обеих сторон. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Сейчас мы говорим о будущем, которое хотелось бы, чтобы не наступало. Будущее ядерного оружия, будущее ядерной войны. Возможно ли вообще мир без ядерного оружия? Казалось, что мы так близки к нему в конце 20 века. Но в 21 веке снова вся политика крутится вокруг ядерного оружия. В частности, вокруг северокорейской ядерной программы. Об этом говорит Евгений Ким, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Тут не надо строить иллюзии. И если реально сейчас говорить, а вот если американцы нападут на Северную Корею, им нужно постоянное присутствие в этом регионе, и поэтому они и провоцируют Северную Корею. Потому что, во-первых, у них задача — ликвидация режима Северной Кореи и насильственное объединение двух Корей в единое государство, ну, типа того, что было в Германии, да? Но данном случае здесь очень важная геостратегическая, что ли, составляющая этой задачи. Не просто создать единое корейское государство под руководством, под контролем Южной Кореи, которая является военно-политическим союзником Соединенных Штатов Америки, но выйти на границу сухопутную России и Китайской Народной Республики. Если они вот так же, как, например, в случае с Северной Кореей, будут пытаться другим странам угрожать, те, естественно, будут пытаться вооружаться. Трамп говорит о том, что вот он недоволен тем соглашением, которое было достигнуто по Ирану 2 года назад, да, и требует, чтобы пересмотрели. Ну, вы знаете, это ведь может принудить Иран пойти на создание ядерного оружия. Конечно, вот при многополярной системе можно договориться, если действительно все страны будут относиться к этому делу сознательно и с ответственностью, можно договориться о ликвидации ядерного оружия. Но, понимаете, прогресс науки и техники таков, что есть и появится виды оружия пострашнее, чем ядерное оружие.
Это Евгений Ким, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока. Вот фактор Кима. На этот раз не Евгений Ким, а Ким Чен Ына. Насколько мы здесь можем согласиться с экспертом, бывшим в нашем сюжете, Антона Смирнова, о том, что США хотят, что сейчас фактор нестабильности США хотят объединения двух Корей?
Все-таки, конечно же, то, что сейчас происходит на Корейском полуострове, там есть факторы нестабильности. И главных два фактора нестабильности – это политика Пхеньяна и политика Вашингтона. Потому что, в общем, это признают дипломаты из всех стран региона, что главная причина, по которой Пхеньян ведет такую провокационную, агрессивную политику, это то, что он жаждет прямого диалога с Вашингтоном. Он жаждет быть замеченным, он жаждет сидеть за одним столом и получить определенные гарантии для этого режима и для всего остального.
Это что-то напоминает. Я знаю еще одну страну, которая жаждет прямого диалога с Вашингтоном и хочет сидеть за одним столом.
И использует тоже ядерное оружие. И
использует при этом ядерное оружие.
Как фактор. Да. Но при этом это как бы, ну, это как бы резонные цели для внешней политики. Почему нет? Но в то же время государство вышло из договора о неспространении ядерного оружия, государство испытывает ядерные боезаряды, государство испытывает баллистические ракеты, в том числе прокладывает траектории на территории другого государства Японии. Ну, мне кажется, это очень плохой способ быть замеченным и как бы привлечь своего партнера, вероятного, за стол переговоров.
Куда ведет эта политика Ким Чен Ына? Вот действительно, глядя на 2017 год, я просто поражаюсь. Каждая новая новость, все-таки, ну, мы привыкли к там корейским ядерным испытаниям, к очередному предупреждению и так далее. Но вот то, что происходило на протяжении этого года, это, кстати, с Трампом все-таки может быть связано. Грубо говоря, настолько, так сказать, сорвался с резьбы, сорвался с катушки Ким Чен Ын, извините меня за это выражение. Может быть, это в связи с политикой Трампа? Не было такого раньше?
Мне кажется, что все-таки отказать ему в рациональности было бы нельзя. Он специфичный человек, но все-таки есть рациональное зерно в его политике. Мне кажется, то, что он понимает в отношении американской политики, это то, что Трамп сейчас не так прочно сидит в Белом доме. Не в том плане, что завтра ему объявят импичмент, а в том, что у него вот внутри Соединенных Штатов, о чем мы говорили раньше, пространство для маневра очень ограничено. И в этом контексте ожидать, что Конгресс, Сенат даст ему добро на, допустим, на введение боевых действий на Корейском полуострове, на какие-то активные действия, на наказание Северной Кореи за очередной пуск ракеты, за очередные ядерные испытания, вероятность такая не так велика.
И поэтому так дерзит.
Да, окно возможности открыто. Угу. Он дерзит, он чувствует, что он останется безнаказанным. Кроме того, как плохие отношения между Россией и США как бы создают условия для того, чтобы как бы реакция международного сообщества она не была бы такой строгой. Санкции, ну да, но они привыкли жить в этих санкциях. Поэтому перекроет им еще больше там воздух. Ну, они соберутся и продержатся еще там несколько лет. Но они чувствуют, что они не будут наказаны так, как они могли бы наказаны, если было бы согласие между Вашингтоном и Москвой.
Да. Где границы шантажа, собственно, Ким Чен Ыновского?
Граница шантажа ровно там, где он кончается. Да? Вот если он кончится трагическим образом, не дай бог, он может кончиться не трагическим образом тоже. Потому что как Трамп, видите, какой человек, он человек человеколюбивый, да? И он сказал там во Вьетнаме, что вот и вообще мы с ним можем подружиться, да? Вот, ну, хоть он и, так сказать, там толстяк там, но подружиться можно. И на самом деле, вот я это даже вижу, вот я вижу образ их встречи, это очень легко представить. С Обамой нет. С Обамой эта встреча была не видна. Это видно. И в действительности такую встречу, вот старик Картер, помните такого президента? Вот, а ему 92 года. И он смотрит телевизор и кое-что понимает в этом мире. И он в 96-м году взял, будучи отодвинут с поста президента, он взял и поехал в Северную Корею. Это такой немножко факт совсем забытый, эксперты еще помнят. Поехал и наладил процесс. Начался разговор вот именно на тех условиях, которые говорил уважаемый Петр. Значит, это самое, гарантии безопасности были, да? Значит, мазуту там подкинули, еще чего-то, гороха, там, сигарет, риса, да. Сигарет. Все, что нужно, да? Обеспечили. Но главное, тут спросили, куда идет, к чему ведет? Ведет к сохранению собственного режима. И это главное. Кроме счастья народа, конечно, да, который счастлив и вот, готов и плакать и по команде, и радоваться по команде.
И умереть, но, если надо.
Умереть, если надо. Но это уже как-то сейчас процессы, по-моему, там такие пошли уже рыночные, уже больше хотят поторговать немножко, получить собственную копейку. Не как раньше. Безоговорочно, например. Но все равно таких остается много. Поэтому беспроигрышная игра. И в то же время это вот блестящая иллюстрация к этому полицентричному миру, который вот здесь на обложке, да. И в книге. Что можно ли было представить в старые времена такое? Вот это полная фиаско Америки, это полное бессилие силы. Со всеми нагромождениями этих авианосцев дорогущих, ракет, всего, противоракет, чего там только нет в этой Америке, да? И ничего сделать не могут. Вот грозятся, каждая следующая угроза страшнее предыдущей, а им не страшно. Потому что они все вместе, и они знают, что этот, значит, как его назвать, американского президента, прилично, по-разному они его называют, ничего он не сделает. А если сделает, ну, все равно они будут вместе, и их ответ будет еще более ужасающий, так они думают. Но они все-таки больше уверены, что немножко идет ва-банк, конечно, игра. Но ясно, что, вот видите, в новом мире этой силы становится больше, чем раньше. Как бы, да, происходит такая дисперсия этой силы. И урегулировать поэтому международную ситуацию, конфликтную ситуацию, становится все сложнее. Тем более, когда согласия нет между главными игроками. Они встретиться не могут толком, понимаете.
Петр, а где еще? Вот на каких такие точки разлома идут по современному ядерному миру? Индия, Пакистан, да? Одна из ваших тем. Насколько там мы близки к возможному противостоянию, к ядерной конфронтации?
Без сомнения, там мы близки. Я даже сказал бы, что до того, как северокорейский кризис вошел в нынешнюю стадию, наиболее рискованное место с точки зрения вероятности ядерной войны – это была Южная Азия. Потому что у них есть все для нормальной ядерной войны. У них есть активно развивающиеся ядерные арсеналы.
С обеих сторон.
С обеих сторон. У них есть застарелый территориальный спор в Кашмире. У них отсутствует полностью диалог. У них нет того ограниченного диалога, который существует между Россией и США. И у них есть целый ряд серьезных раздражителей, начиная с поддержки Пакистаном террористических групп и их деятельности на территории Индии, поддержкой, как в чем обвиняет Индию, Пакистан, поддержкой Индии каких-то групп на территории Пакистана. И у них развиваются дестабилизирующие системы. Пакистан делает тактическое ядерное оружие, он принял его на вооружение, то есть оно находится в войсках. И вопрос о том, кто его будет применять, командир взвода, или решение об этом будет приниматься в столице Пакистана, он спорный. Мы не знаем в случае войны, что случится. И у них развиваются там системы, там, крылатые ракеты, наземного базирования, воздушного базирования. То есть целый спектр различных средств, которые могут примениться, в общем, в считанные минуты.
Но они готовы и по той, и по другую сторону границы.
Да, но они не имеют...
И боезаряды, да. И средства доставки. А есть понятие, сколько, какое количество боеголовок с каждой стороны и боезарядов?
Это как бы внешние оценки. Естественно, они свои цифры не называют. Поэтому примерно эти оценки варьируются в районе где-то 100 ядерных боезарядов. Но плюс те же самые носители, которые используются для ядерных боезарядов, они также используются и для обычных. И различить, когда, что к вам летит, особенно когда они не имеют такого преимущества, которое имели Советский Союз и США. У них нет этого расстояния между ними. Поэтому если одно государство наносит удар по другому, а второе государство должно как бы отвечать тут же.
Ну, да, это вопрос не там даже 20 минут, а буквально одной минуты.
Ну, это да, это там 3, в зависимости от какая система. Да, это может быть 3 минуты, 8 минут. Да. 8 минут, чтобы нанести Пакистану ядерный удар по столице Индии Дели, например.
Ну, это, конечно, страшно. А еще, если дальше идти по региону, израильская ядерная бомба, насколько возможны варианты конфронтации Израиля с арабским миром и вообще создание исламской бомбы?
Исламская бомба, она как бы существует. Пакистан...
Ну, в Пакистане. Будет ли Пакистан ее обращать против Израиля?
Нет.
Это нет, у них да, свои. Да, а да, вот с арабским миром, Сергей, есть какие-то...
Вы знаете, что тут ведь что? Почему мир сегодня не так боится Китая, например, да? Как он озабочен Северной Кореей, до этого Ирана. Потому что все-таки во всех этих делах не просто обладание ядерным оружием.
Ну и мотивация.
Ну и мотивация. Да, вот вы спокойный человек. Ну, и неприятно, конечно, что у вас ядерное оружие. Ну, вроде как спокойный. Собачку там выгуливает, еще что-то делает, да? На велосипеде катается. Вот, спокойный. Вот, музыка негромко. А у этих же крик идет, понимаете? Вот и Иран до недавнего времени кричал на Израиль и говорил, что там сбросит в море, там и все прочее. Это было. Северная Корея тоже. Мы этого парня видим, что он вытворяет, и как он кричит, как он обзывается. Вот эта вот риторика, сочетание силы, ничем не ограниченной, и риторика, оно и создает вот это вот восприятие всего мирового сообщества. Я уже не говорю про близких соседей. Вот это вот ощущение опасности, очень большой опасности. Израиль тихо занимается мирным строительством, ну, отхватил там что-то на себе такое, по этому поводу споры идут, так, значит, его потихонечку, лениво там бомбят вот этот окружающий несовершенными какими-то там чушками, которые летают, прилетают, к сожалению, кого-то убивают время от времени.
Да,
эти, значит, переделанные наши советские там непонятно чего, скады или что-то, да, и вот и все, и у них на самом деле эффективно работает вот этот самый, значит, железный купол, противоракетная оборона очень эффективна. Поэтому его не боится западный мир. У него отношения со всем остальным миром. Мы с ним тоже, в общем, в дружеских отношениях. Скажу, не ровных, но в дружеских отношениях. Поэтому вот это вот не создает восприятие угрозы. Вот это очень важно.
Мне кажется, если говорить о риске возникновения еще одной ядерной бомбы в регионе Ближнего Востока, то причиной будет не Израиль, а скорее Иран, в том случае, если сделка с Ираном развалится, да. Если Иран вернется на путь приближения к ядерному порогу, а в дальнейшем создание ядерного оружия.
А сколько здесь велики риски?
Ну, здесь вопрос прежде всего сейчас к Вашингтону, который устами Трампа называет это плохой сделкой и не отвечающей интересам США. Если они и дальше будут развивать эту политику, она приведет к тому, что Иран скажет, что мы на такие условия не соглашались. Будем выходить из этой сделки и разворачивать полномасштабную ядерную программу. И в этом плане уже официальные лица в Саудовской Аравии уже говорили о том, что они неминуемо поднимут вопрос о создании ядерного оружия.
Ну, то есть здесь, если ранжировать, пытаться ранжировать ядерные угрозы по периметру России фактически, да, находящиеся, это Северная Корея, Индо-Пакистан и Иран.
Ну, я думаю, что если, если спросить
Россия, наших... по сути, сидит на вот этом вот таком на дуге ядерного риска.
Знаете, если спросить наших военных, особенно на старшее поколение, то они покажут пальцем, наверное, все-таки в сторону США, на север, и в сторону стран НАТО.
Как раз исходя из восприятия. Да. Потому что для них, для нас кореец гораздо больше друг, северный, да, как бы он ни выглядел, вот, чтобы на себя там не девал.
А это реально хоть на чем-то эти страхи основаны, что возможность ядерного удара со стороны стран НАТО и Соединенных Штатов?
Это чистое восприятие.
Это чисто гипотетическое, как бы совет, откуда исходит угроза миру. Это
вот откуда это? Исходит, да, потому что у нас...
Советская брошюра.
Мы с советских времен, мы помогали северным корейцам, как вы помните, в войнах, да, Советский Союз помогал, да, это все было. С Ираном мы тоже худо-бедно налаживаем отношения друг к другу, ездим, значит, эти самые строим полезные атомные электростанции и другие вещи. И вот как-то со всеми мы готовы. С теми, кого на Западе считают там осью зла, там изгоем, как угодно называется. А у нас с ними дружеские отношения. С Израилем, ну, тоже дружеские отношения.
Поэтому... В большей степени проблема восприятия, что, так сказать, военная элита не оттуда ждет удара.
Во многом восприятие. Еще одна важная вещь, что мы, к сожалению, перестали подавать хороший пример. Вот сама последовательность и неотвратимость, я бы сказал, сокращение, ограничение вооружения этого процесса, который шел между Москвой и Вашингтоном с конца 60-х годов, да, закладывался и потом пошел. При любой погоде. Мы туда отправляли газ, там, нефть, получали деньги, строили свой военно-промышленный комплекс, помогали всему миру, где только проклюнется социалистическая, коммунистическая идея, фактически антизападная. Был парадоксальный мир. На деньги Запада мы подрывали Запад. Но никаких претензий к нам по этому поводу, в общем, не возникало, по большому счету. И у нас тоже мы ни разу не прикрывали газ, как мы сейчас вот эти последние годы, там, десятилетия это делали. Поэтому... Вот, а сейчас процесс прервался, и весь мир стал смотреть на нас, что мы не можем управлять собственными этими самыми рациональными соображениями, как бы, да, мы тоже пошли как-то по этому самому такому, по траектории некоторых амбиций в отношении друг друга, обвинений все больше и больше, вот сейчас мы уже, значит, тут у нас все иностранные агенты, там тоже иностранные агенты, и, значит, не удается, вот была, значит, конференция по договору нераспространения, я не знаю, уже последняя, она кончилась неудачей. И возникает все больше и больше претензий. И страны стали говорить о том, что да ну это ядерное оружие. Сейчас подписали вот этот проект там, договора о безъядерном мире. Сколько там? 70 государств, уже больше. Весь мир, он пошел по другой колее. Они перестали нам доверять. Тоже восприятие. А недоверие рождает еще один стимул к распространению ядерного оружия.
Программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Мы переезжаем из радийного формата, из программы под названием «Футурошок» и встраиваемся под зонтичный бренд под названием «Археология». Теперь это еще и «Археология. Будущее». Мы говорим о будущем ядерного оружия, в том числе обсуждаем вот эту вот книгу, которая только что вышла в Московском центре Карнеги «Полицентричный мир. Полицентричный ядерный мир. Вызовы и новые возможности». Здесь, как вы видите, изображен всеми любимый Тополь-М, который, как известно, санкций не боится. Но действительно ли наше будущее заключено в Тополе-М? И есть ли вообще будущее у ядерного оружия, или это атавизм 20 века, рассуждает военный эксперт Александр Гольц в сюжете корреспондента Антона Смирнова.
Ядерные бомбы уже стали скорее атавизмом. Ядерные боеприпасы, их совершенствование и развитие, в общем-то, не очень развиваются из того, что мы знаем из открытых источников. Дело в том, что некоторые не ратифицировали, но договор о запрещении ядерных испытаний работает. И это означает, что, в общем-то, совершенствование ядерных боеприпасов имеет очень ограниченные возможности. Того моделирования, которое получается в результате неядерных испытаний хватает на то, чтобы поддерживать просто те ядерные боеприпасы, которые создаются в состоянии готовности. В то же время, конечно же, совершенствуются средства доставки. Есть несколько направлений, по которым они совершенствуются. Если говорить о России, например, то совершенствование идет в сфере противодействия американской системе противоракетной обороны. Современное ядерное оружие с точки зрения российского руководства должно иметь гарантированную способность преодолевать американскую систему ПРО, причем не только существующую систему ПРО, но ПРО будущего, которое, по мнению российских руководителей и российских военных стратегов, та система ПРО, которая, может быть, получится у американцев в перспективе, причем в довольно отдаленной перспективе, будем откровенны. Другое направление – это точность ядерных боеприпасов, и это постоянно совершенствуется, что, в свою очередь, дает возможность участникам делать ядерные боеприпасы менее мощными. Той точности, которую уже достигли и в будущем достигнут средства доставки, ее достаточно, чтобы довольно точно поражать объекты на территории противника. Может быть, будут созданы системы, которые вообще смогут в значительной степени нейтрализовать ядерные боеприпасы. Никто этого точно не знает. Мы находимся в первой четверти гигантской научно-технической революции, которая касается всего, включая и кибероружие, и средства подавления возможных воздушно-космических ударов. Поэтому очень трудно говорить сейчас вот, что будет через 25 лет с ядерным оружием. Я бы не рискнул.
Военный эксперт Александр Гольц в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Ну вот, следуя за рассуждениями Александра, вообще, учитывая все вот это, следует ли закладываться России на ядерное оружие, учитывая всю возрастающую стоимость его содержания, его модернизации? Не является ли это некой черной дырой, в которую, так сказать, будут вливаться совершенно все более обременительные ресурсы?
Я бы предположил, что вот та черная дыра, в которую будут вливаться огромные ресурсы, это перспективные вооружения, а не ядерные.
Не ядерные.
Тем более, если учесть, что из этих всех систем, которые упомянул военный эксперт, далеко не все может стать частью вот, как бы, стратегических вооружений. Что там будет работать из киберсредств, что будет работать там из, на новых принципах, разговоров много, а что реально станет вооружением стратегическим, непонятно. Вот в этом контексте мне кажется, что на обозримую перспективу ядерное оружие останется. И это будет не самая дорогая трата для государства. Другое дело, что какой рационально содержать арсенал. Сейчас у нас 1500, да, боезарядов. Ну, наверное, есть смысл там снизить уровень этих боезарядов, ну, до 1000. И поддерживать примерно в таком состоянии до того, когда и система международной безопасности позволит уже снижать уровень боезарядов, и разработки других вооружений, в том числе стратегических, они, в общем, приведут к ощутимым результатам, которые позволят заменить это вооружение на что-то более эффективное.
Они дорогие, Сергей, вот ядерное оружие. Я у того же академика Арбатова, по-моему, слышал, что 25-30% всей всего военного бюджета – это стоимость ядерного оружия. Расходы на ядерное
оружие. Я тоже
оружие.
Слышал, что, значит, в нашем...
До трети.
В нашем закрытом военном бюджете, в основном закрытом, так, вот, это занимает небольшую очень часть. И действительно, прав уважаемый Петр, что вы знаете что, черная дыра – это нерациональное использование тех средств, которые, как говорилось в моей юности, народ, так сказать, дает на оборону. Да, вот наш народ. Нерационально это значит, когда эти самые генеральные конструктора, да, и КБ на перегонки бегут наверх, так, и доказывают необходимость собственной системы. Вот у нас с ракетами сейчас, да? У нас ведь не одна ракетная система, а их там несколько. У американцев там одна ракетная система. В советские времена, значит, было огромное количество этих модификаций. Все требуют обслуживания, там, запчасти и значит, специфической документации, модернизации и так далее, и так далее, и так далее. И вот на этом поскользнуться нам, как стране, очень даже запросто. Вспоминая Советский Союз, значит, Горбачев, который мудро с помощью ученых нашел асимметричный ответ на программу «Звездных войн», но тут-то на перегонки все кинулись и испугались всего на свете.
Горбачев асимметричный.
Асимметричный, конечно, да. Асимметричный, да.
А что это, кстати, было? В чем заключалось?
Асимметричный, что мы с помощью существующих потенциалов, с помощью наших ядерных средств, да, усовершенствования их...
Сможем все равно преодолеть
преодоления космические щиты. Это естественно, это просто азбука, понимаете, нету этих самых... И не может быть 100% эффективных доспехов, 100% эффективный ПРО. И, кстати, вся ситуация вокруг Северной Кореи это показала.
А это тоже, это так вот, простите меня, чуть-чуть человека несведущего в этой сфере, но я думаю, как бы в наш век небывалого технического прогресса, неужели даже маленькую территорию Южной Кореи невозможно накрыть 100% щитом? Или все дело в том, что Северная Корея близко, и время подлета там просто секундами исчисляется?
Наверное, нет, можно накрыть, но этим вплотную не занимались. Потом какие-то есть политические опасения, значит, запустили, значит, уничтожить этот объект там другой стороны. Это какая-то некоторая следующая степень
эскалации.
Да, next step. Ну, а что касается вот наших дел, это, конечно же, это вот неконтролируемое вот это вот раздербанивание этого военного бюджета на самые разные, его распыление на самые разные направления. Мы должны решить политически, кто у нас... наконец, враг, где у нас угроза перспективная, реальная угроза вообще. Нельзя тратить на все. Нельзя по обычным вооружениям, значит, вот все время высказывать озабоченность, что у НАТО всегда больше. Их всегда будет больше обычных вооружений. Понимаете, в ядерной мы как-то в сфере нашей вышли на паритет с Америкой, но мы не можем держать паритет там, и по противоракетной обороне, по всему. Понимаете, нас вот эти вот ответные меры, которые обошли стороной этот самый с тыла асимметричный ответ Горбачева, да. Ответные меры нас, я считаю, во многом погубили. Военная программа «Бурана» в ответ на абсолютно мирный, как оказалось, космический челнок, которого мы испугались до смерти, или сделали вид, что испугались, он нас лишил страны, в которой мы жили уютно и привел нас к геополитической катастрофе.
Петр, а вы где видите основные угрозы? Если будут ли они ядерными или все-таки не ядерными? То, что вот и Сергей Константинович говорит, и Александр Гольц, что надо закладываться на принципиально новые виды оружия.
Ну, я думаю, что, конечно же, там, если говорить о противостоянии государств, то, конечно, нужно следить за тем, что развивается в Соединенных Штатах и в других державах, но в том числе и в Китае тоже. И здесь речь идет и о новых технологиях, и о новых направлениях, потому что наш традиционный взгляд на опасности, которые идут только со стороны Запада, он уже не отвечает действительности, и об этом наша книга и говорит, о том, что раньше ядерное сдерживание – это российско-американские отношения. Сейчас ядерное государство вынуждено быть готовым к ядерному сдерживанию на разных направлениях. И это должно учитываться и в противоракетной обороне, и в развитии собственных арсеналов и других вооружений. Но также речь идет о том, что появляются и новые, как уже упоминалось модное слово, акторы. И об этом статья Сергея Константиновича в этой книге о ядерном терроризме. О том, что могут появляться новые силы, которые могут применять эти технологии, к которым мы привыкли...
Грубо говоря, террористические организации, тот же самый исламский терроризм,
тоже, так сказать,
агенты того же запрещенного в РФ исламского государства.
Да, и это не обязательно может быть полноценное ядерное оружие, это может быть какое-то взрывное устройство.
Грязная бомба.
Да, которое будет провоцировать радиоактивное заражение. Собственно говоря, для того, чтобы противостоять таким угрозам, как бы недостаточно иметь там крепкие вооруженные силы.
Сколько лет об этом говорят, если честно говоря, страшная вещь, скажу, что меня удивляет больше всего, что того подобного до сих пор не произошло. учитывая как бы уязвимость инфраструктуры современного мира, Запада, и учитывая все большую радикализуемость вот этих вот деструктивных элементов.
Но мы по грани ходим. Мы что-то нам не рассказывают, я думаю, да? А что-то все-таки всплывает, и вот этот вот совершенно уже ставший классическим, но уже и забытый случай, когда 2 года назад в Бельгии 2 террориста, помните, один в аэропорту взорвался, второй в метро.
Да.
А цель-то у них была. Это они случайно взорвались? Превентивно, потому что поняли, что не выполняется основная задача. Основная задача была проникнуть на атомную электростанцию. Вот вам и ядерный гриб в центре Европы. Понимаете? То есть это чисто пока что это такая вот некая, так сказать, случайность, которая вот она срабатывает в нашу пользу, а может сработать и не в нашу. И тут, опять же, необходимо какое противодействие этому? Да одно, чтобы спецслужбы работали в очень тесном контакте, ну, естественно, эффективно работали внутри страны, но и в контакте между собой. И если кто-то едет из любимой нами Сирии на Украину, а потом в Москву или в Брюссель, то это должно быть прослежено. Вот и должна быть цепочка, на этом человеке должно прямо идти, так сказать, такой этот самый маячок должен стоять, понимаете? А этого нет.
Здесь мы приходим, да, к главной теме, к которой мы постоянно возвращаемся весь этот эфир, что проблема даже не в самом оружии, а в доверии между главными игроками, конечно, между СССР и США, извините,
да,
сказать,
да.
По Фрейду, между Россией и США, потому что, так сказать, ни режимы контроля над ядерным оружием не могут быть эффективны, ни режимы над неядерными всякими, так сказать, грязными играми не могут быть эффективной.
Но политические элиты меняются. Может быть, не в России, но в США они меняются. И как бы доверие как данность, оно не обязательно должно как присутствовать всегда фоном для отношений между великими державами. Собственно говоря, это вот мои дискуссии в Южной Азии. Они говорят, ну как мы можем договариваться друг с другом, Индия и Пакистан, если у нас нет доверия? Должна быть политическая воля, о чем Сергей Константинович упоминал в начале, о том, что должна быть команда сверху, что бюрократы, представители министерств должны сесть за стол переговоров и обсудить технические детали. Там разведки должны говорить друг с другом. И только вот в процессе такого диалога появляется доверие, которое как бы не данность, которое не вечность. Оно может уходить в связи со сменами там элит. Ну, не в России, естественно. Но вот это только...
все-таки у нас как-то с помощью Следственного комитета происходит обновление некоторой, да, части элиты, так что чего тут...
Обновление элит, но не режима. Но не типа режима. Внутреннее обновление. Ну, что ж, коллеги, к сожалению, время наше подошло к концу. Хорошо, что не вот это вот время, которое в этой книжке, еще раз напомню, полицентричный ядерный мир, что вот эти вот часы судного дня все-таки еще тикают, не дошли до полуночи, но я из себя из этого разговора извлекаю, знаете, как в том анекдоте армянского радио. Третьей мировой не будет, но будет такая борьба за мир, что мало не покажется. Ну, а если всерьез, то, конечно, я понимаю, что проблема не в оружии, а проблема в доверии. Потому что это главная проблема современного мира, если она и ядерное оружие, и искусственный интеллект, вызов искусственного интеллекта, и биологических образцов, и всего прочего, они бы гораздо более эффективно решались. Сергей Ознобищев, Петр Топочканов, меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология. Будущее». Смотрите телеканал «Настоящее время».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».